Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем разговор о том, как выглядела британская политика и в чем была роль Британии в рамках предвоенного расклада сил в Европе. Мы об этом сегодня и поговорим с главным научным сотрудником Академического института, доктором исторических наук Артемом Улуняном. Артем Акопович, добрый день.
Здравствуйте.
Итак, сразу два события на севере Европы. С одной стороны, это зимняя война СССР-Финляндия, а с другой стороны, это провал норвежской кампании, собственно, для самой Британии.
Нет, что касается Финляндии, то Британия, конечно же, оказала поддержку Финляндии. Это известный факт. Вообще, действия... Это тоже, кстати сказать, было продолжением очень специфических и крайне сомнительных дискуссионных, я бы сказал так, идей. Потому что в результате Советский Союз не столько приобрел, сколько потерял. В том смысле, что потерял поддержку довольно серьезную. Кстати сказать, вот эти действия, они очень активно использовались в британских политических кругах. Что те, кто выступал с позиции как противник каких-либо отношений с Советским Союзом, они показывали, вот видите, мы же оказывались правы, что это не эти действия не германские же, а именно советские. Это была, конечно, история. Потом не надо забывать о том, что в Советском Союзе существовала определенная идеология. И, как мы все знаем, эта идеология была рассчитана на расширение пространства идеологического. Это не просто было куда-то войти. Это довольно серьезно, потому что было создано правительство на советской территории, которое финское. Впоследствии, конечно, понятно, какое правительство, но тем не менее. Это рассматривалось как распространение коммунизма и идеологии коммунизма. Что, кстати сказать, в Британии, подчеркиваю, воспринималось крайне, в общем, негативно. Потому что все помнили, что как действует Советский Союз на Востоке, в том же Иране, Афганистане, а это были границы Индии. То есть ситуация была непростая. Норвежская операция тоже, но это уже с другой стороны, она показала тоже, в общем, определенные минусы. Вообще вот эти действия, которые были направлены на, скажем, изменение карты Европы, в силу того, что было необходимо создать какие-то рубежи, которые, как считали, никто не перейдет, она была скверной, вот эта концепция. Потому что либо нужно было агрессора останавливать, либо тогда, ничего не делать. Но вот создать еще несколько очагов, которые впоследствии превратились уже в серьезные боевые действия, впоследствии они стали рассматривать как часть Второй мировой войны. По большому счету. Вот это было как раз попытка не уступок, и с одной стороны уступки половинчатые, с другой стороны отказ от борьбы с агрессором, а с третьей стороны превращение самого себя в очень опасную величину на международной арене с точки зрения международного права.
Весна 40-го года, Германия нападает на Францию. Как Британия себя ведет в этой ситуации? Верна союзническому долгу?
Ну, конечно же, Британия рассматривает это как нападение на Францию, прежде всего. Здесь уже вопрос стоял не о том, чтобы усилить или уменьшить влияние там Германии или Франции. Это факт нападения. И, разумеется, это было крайне негативно. Это рассматривалось, более того, рассматривалось как акт агрессии. Реальный, причем, акт агрессии. Потому что в данном случае это не было уступкой, как там с Чехословакией, как Аншлюз, как Рейнская область. Это было нападение на суверенное государство.
До этого была Польша в такой же ситуации.
Польша, тут тоже была история. Она была связана с очень довольно такими специфическими вопросами, связанными то с Данцимским коридором, то еще с чем-то. А потом не надо забывать очень важный момент. Все-таки Восточная Европа, для европейцев, это Восточная Европа. А что касается соседей, понимаете, Голландия, Нидерланды, Дания, Франция. Это все-таки уже рядом, это уже Европа. Я не говорю о каком-то российском или негативистском отношении к Восточной Европе. Нет. Но просто это Восточная Европа. Это где-то очень далеко. И, конечно, когда происходили эти события, они, конечно, отрицательно воспринимались. С Польшей речь, конечно, идет. Это естественно, что было. И все отрицательно отнеслись к этому. Но из-за этого никто пока не стал вступать на путь совместной борьбы, потому что, во-первых, с договоренностями, как известно, было не все так просто. А во-вторых, они просто не могли. Где находится Польша, где находятся эти страны. А договориться с Советским Союзом не удалось. А здесь находится все под боком. Это через пролив. И, естественно, Британия стала... Фактически, можно сказать так, антигитлеровская коалиция ковалась вот именно в тот момент.
Эвакуация из Дюнкерка, падение Франции... Эвакуация, по сути, провальная, ну, считается, потому что, сохранив людей, потеряли практически всю технику. Или наоборот, эвакуация выигрышная, потому что людей сохранили. И в этот же момент в Британии сильнейший политический кризис.
Да, но тут еще есть нюанс, что политический кризис в Великобритании – это не единомоментный факт. К этому все подходило. Потому что, в принципе, речь шла о том, чтобы правительство тогда занималось по большей части, хотя, как говорят очень часто, что витал воздух или как там атмосфера войны, это все понятно, что в Европе была, что на Дальнем Востоке, кстати сказать, если на то пошло, там, в Африке. Но ей была еще одна проблема, очень немаловажная. Она имела конкретное отношение внутри, к ситуации внутри страны. Это вопрос экономии. Восстановление после кризиса, оно проходило очень трудно. Кстати сказать, многие специалисты по экономике, историки экономики, они говорят, что Вторая мировая война даже подстегнула развитие экономики. Ну, не из-за того, что надо начинать войны, которые будут способствовать развитию экономики, а это было довольно серьезно. Более того, в самом правительстве существовали сторонники как за, так и против правого и центризма. И поэтому, если говорить о внутриполитических кризисах в Европе, они проходить начали с 1936 года. Я не имею в виду испанскую войну. Речь идет, например, о Народном фронте во Франции. А в большинстве в Греции, например, в 1936 году установилась военная диктатура. Во всех восточноевропейских странах усиливался авторитаризм. Правое движение в чистом виде, они перестали существовать. Начали появляться правые радикалы, совсем другая сила, которые так или иначе могли, кстати сказать, стать союзниками Германии. И в данном случае кризис в самой Британии, политический кризис, он породил довольно серьезную проблему. Это проблема определения союзничества. Сейчас по-разному это оценивают. Говорят, что это уже было изначально ясно, что Британия пойдет в союзники с кем-то. Но речь идет еще о том, что Германия пыталась... отдельные силы в Германии, например, небезвестный полет Гесса, он тоже имел значение. Кстати, документы до сих пор не рассекречат. Судя по всему, в Германии были какие-то силы, которые рассматривали Британию как союзную страну. Хотя это тоже только пока на уровне предположений.
Смотрите, если я правильно помню, после падения Польши польское правительство в изгнании находится, правительство Сикорского находится в Лондоне. После падения Франции Деголь и Свободная Франция тоже в Лондоне. Все в Лондон. Идет битва за Британию, воздушная битва за Британию. При этом у власти правительство Черчилля. Что означал его приход во власть на кресло премьер-министра?
Вот вообще о фигуре Черчилля написано много. Но я хотел бы вспомнить совершенно неожиданный такой момент один. В 20-м, это был 20-й год, и рассматривалось участие союзных сил Антанты в гражданской войне в Советском Союзе. Черчилль тогда написал большую бумагу. Она называлась «Что мы хотим к положению России, что мы хотим от сделать». И он в виде вопросов задавал, можем ли мы помочь, можем ли мы сделать. А потом он написал одну такую хорошую фразу. Не надо забывать о том, что Колчак, Врангель и так далее сражаются не за себя, они сражаются за нас. Это к чему я говорю? Когда, вот вы упомянули, поляки, французы, датчане, норвежцы, очень много, греки, кстати сказать, правительства, они, югославы, если они все перешли в... И их война была не войной этих стран, это была войной Британии. Мне кажется, что тут можно какую-то такую условную нить протянуть, чтобы он хорошо понимал, что это тот случай, когда создаются эти союзники. Они по-разному могли относиться к Британии. Не секрет, что Де Голль не очень хорошо относился к Британии. Простой пример. Только после того, когда Де Голль ушел с политической сцены, Британия стала членом Европейского Союза. И Британия это знали. Это был пример. Но это не значит, что в период Второй мировой войны он там не любил Британии, должен был пойти, значит, соответственно, с немцами. Это так не могло быть. И Британия тогда стала, в общем, координатором в какой-то степени. Хотим мы того или нет. Но многие историки об этом говорят, что она стала в какой-то степени координатором. Я не буду говорить, что за этим находилось. Конечно, британский интерес. Но она была координатором как раз вот тех стран, которые, правительств тех стран, которые оказались либо под оккупацией, либо просто полностью разгромлены. И в данном случае фигура Черчилля, вот как раз, я тогда вспоминаю эту фразу о том, что кто за кого сражается, что он понимал, что наступило время, когда надо перейти. Он был гибкий, хотя он был антикоммунист, это не секрет, но надо было пойти. И, кстати сказать, вот это советско-британские отношения при нем, которые, казалось бы, не должны были существовать, он прекрасно понимал, что речь идет о выживании. И вообще в Британии уже были подозрения, начиная с января 41 года, что действия, соответственно, этой коалиции, созданной вот по оси, соответственно, Рим, Берлин, Токио, эта коалиция будет действовать уже дальше, и в частности против Советского Союза. И в январе месяце, если взять... довольно любопытные сейчас есть документы, они, в общем-то, открыты, когда говорилось о том, что есть основания считать, что нападение на Советский Союз будет. Никто, конечно, не знал, когда. Но были подозрения, особенно после того, как Гитлеру пришлось вмешаться в события в Югославии, когда пришлось наступать там, практически оказать итальянцам поддержку, потому что итальянцы начали воевать с греками. И доблестные, в кавычках, итальянские воины, в общем, оказались в очень печальной ситуации, потому что греки начали их выбрасывать. Так называемая албанская эпопея, когда Албания же была оккупирована, и через Албанию шли. Соответственно, значит, греческие войска их отбросили. И Гитлер был крайне взбешен тем фактом, что Муссолини начал эту войну таким странным образом. Ему пришлось раньше времени, в общем, ломать свои планы. Британцы знали, многое очень знали. По линии, прежде всего, конечно, политического своего ведомства, Foreign Office, ну и, конечно, разведывательных нескольких организаций. Кстати сказать, сведения поступали... Не могу сказать, что на столе лежали планы Гитлера, едва ли вообще они где такие могли лежать. Но, во всяком случае, предположения и очень серьезные были.
Вот так выглядела предвоенная политика глазами Великобритании. Провальная ли она была, выигрышная ли она была, это сослагательное наклонение, которого мы не узнаем. Но в том числе и политика Великобритании привела к тому, что 1 сентября 1939 года Германия повернула на восток, и началась долгая Вторая мировая война, то, как мы ее знаем в Европе. Чем она и как закончилась, мы с вами тоже хорошо знаем, но это уже совершенно другая история. А пока что предвоенная политика приводит нас к большой войне, и это уже не политика. Помогал нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Академического института всеобщей истории, доктор исторических наук Арутюн Улунян. Арутюн Акопович, спасибо огромное.
Спасибо также.
На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Мы скоро продолжим. У нас будут новые истории, новые эксперты и новые темы для обсуждений. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.